Это был выпуск «Последних известий». Его подготовил и представил Александр Финкельштейн. В Москве 17 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». В мире сегодня отмечается День защиты детей. В Подмосковье задержан студент, у которого конфискованы десятки килограммов взрывчатки. Новый американский план борьбы с глобальным потеплением. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, 1 июня отмечается День защиты детей. В России только по данным официальной статистики насчитывается более 750 тысяч беспризорных и брошенных детей. Чтобы помочь им поддержать детские дома и интернаты, сегодня проходят многочисленные благотворительные акции. Но есть и те, кто отмечает День защиты детей пикетами и акциями протеста. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Ольга Вахончева.
Расчет организаторов благотворительного марафона «Ты не один» прост. С помощью мобильных технологий собрать деньги для конкретных детских учреждений, которые сегодня находятся на грани развала. Оптимизм организаторов подкрепляет следующая статистика. В 2004 году в России число абонентов сотовой связи составляло 16 миллионов человек. Сегодня эта цифра увеличилась в 10 раз. Ходить никуда не надо. Набрал номер на сотовом или отправил СМС-сообщение, и дети получают адресную помощь. По словам одного из организаторов акции, генерального директора мобильной компании Марины Серовой, опыт сбора денег на благотворительность посредством мобильных технологий уже есть.
Наша компания поддерживала с момента создания уже несколько благотворительных акций. Первое это было, к сожалению, достаточно трагическое событие. Это 2004 год, Беслан. И мы поняли, что люди откликаются. Люди готовы жертвовать деньги. Люди готовы принимать участие в жизни детей и людей нуждающихся. Для этого необходимо только лишь дать простой и всем доступный способ этой благотворительности. По результатам было собрано более 11 миллионов рублей.
Генеральный директор Центра помощи беспризорным детям Евгений Комаров говорит, что сиротство в России – национальное бедствие.
Выявляется порядка 130 тысяч асоциальных сирот ежегодно. На сегодняшний день в детских домах, или правильнее сказать, в детских сиротских учреждениях интернатного типа воспитывается порядка 730 тысяч детей. Что касается детских учреждений интернатного типа, то с 2006 года было принято решение, которое перевели все детские сиротские учреждения с муниципального бюджета на региональные.
Смена финансирования привела к тому, что в дотационных регионах бюджеты не в состоянии поддерживать эти учреждения. В результате часть из них практически развалилась. К примеру, в социальном приюте «Гнездышко» в Иркутской области дети спят на сломанных кроватях. Нет парт и стульев. По словам директора приюта, воспитанники делают уроки и едят по очереди. В Суздальском детском доме номер 5 ребята живут в бревенчатых домах, построенных еще в 18 веке. В Киреевской школе-интернате для детей-сирот в спальном корпусе рассыпаются рамы, и ребята зимой спят в одежде. Поэтому все собранные в ходе акции деньги будут направлены 5 конкретным детским учреждениям. По мнению актера и режиссера Владимира Грамматикова, акция как раз хороша тем, что адресаты уже выбраны.
Эта акция, она очень конкретна. Мне понравилось то, что она задумана и прорисована очень рельефно, внятно и понятно. То есть она пошла не собрать деньги, а потом подумать, как их израсходовать, а были конкретные совершенно отобранные детские дома со своими проблемами, где-то это станки. И мне интересно, то есть зачерствели мы наше общество в сознании или нет? Потому что моя последняя картина «Тайна сибирской княжны», она тоже рассчитана на эмоциональный регистр, на сочувствие. И сейчас я был вот в Ярославле и к радости величайшей понял, что все-таки мы не зачерствели душой. С подрастающим поколением коммуникационная связь осталась в зоне именно эмоциональной, вы понимаете? Потому что их сознание уже так захламлено, уже так забито, что еще через чувства, через какую-то конкретную заботу, через конкретные поступки мы можем еще эту связь осуществлять.
Потому как общество относится к детям, можно судить об этом обществе, говорит профессор Людмила Ржаницына.
Если вот где-то неблагополучно в этой системе, в этом комплексе, в котором живут и растут дети, обязательно будут проблемы, причем очень сложные. Вся беда в том, что мы к детям относимся, как это сказать, очень изолируем, как будто их изолируем из той среды, в которой они живут. Если смотреть на детские проблемы вне общих проблем, никогда ничего серьезного у нас не получится. Как и где работают женщины с детьми? Так что такое неформальная занятость? Это люди на рынке, в сетевом маркетинге, все работают без договора, понимаете? Это женщины в основном, и женщины с детьми. Конечно, они зарабатывают как-то. Конечно, как-то они выкручиваются, но они же не бывают дома практически. Дети остаются безнадзорными. Очень часто у этих женщин сейчас, вы же знаете, проблема разводов какая, разводов, одиночества, чего хотите, нет второго человека. Вот вам условия для того, чтобы ребенок оказался на улице, даже, в общем, более-менее в приличной семье.
В Москве женская фракция партии «Яблоко» День защиты детей отметила пикетом. Участники акции выступили с требованием к российскому правительству повысить размер детских пособий. На сегодняшний день пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет составляет 700 рублей. На Горбатом мосту, где проходил пикет, лежат коробки с детским питанием, упаковка памперсов и две погремушки. Именно столько могут купить родители своему малышу на ежемесячное детское пособие, установленное правительством, говорит организатор акции Галина Михалева.
У кого праздник, у кого слезы на глазах, потому что то детское пособие, которое выплачивается, даже с региональными доплатами, его не то что ни на что не хватает, а ну, на один день ребенку, ну на 1,5. То есть у нас ведь как получается? Все говорят, что у нас демографический кризис, демографические проблемы, а реально деньги давать не хотят. В бюджете денег полно, повышают зарплаты чиновникам, на силовые структуры увеличивают расходы, но не на детей. Делают какие-то такие образцово-показательные проекты, как наш демографический проект. Обещают женщинам деньги, но не сегодня, а завтра, послезавтра, там когда-то, неизвестно, еще неизвестно, что с этими деньгами будет. Вместо того, чтобы реально детские пособия повысить, ну хотя бы до прожиточного минимума.
Пособие по уходу за ребенком, по мнению профессора Людмилы Ржаницыной, это лишь одна из многих нерешаемых детских проблем.
Что самое главное для детей рождаемости пособийный уклон. Там много чего нужно. Там нужно здравоохранение, там нужен досуг, присмотр. Я не знаю, надо детьми заниматься. Это большой труд. Это большой труд общества. Не важно говорить, какие замечательные дети, как это чудесно. Гладить их по головке, устраивать им праздники. Нужно очень много трудиться, чтобы детям было хорошо. В принципе, ведь вы знаете, любую проблему надо решать, исходя из того, что может сделать государство и общество, плюс родители. Так вот, если все эти три силы будут комплекс обсуждать, во-первых, эти проблемы постоянно и серьезно, то не думать, что если они придумают повышение пособий, то этим дело решено. Тем более, что повышение никогда не бывает таким уж слишком серьезным. Все, что в обществе работает, должно помогать детям.
Сегодня в Москву на торжества, посвященные Дню защиты детей, приехали более 10 тысяч ребят из разных уголков России. Для них подготовлена большая программа: выставки, музеи, благотворительные спектакли в известных театрах столицы. Прошли в этот день и не совсем обычные акции. К примеру, молодежная организация «Справедливая Россия. Победа» провела акцию под названием «Баби Бум». Несколько беременных активисток «Победы» у здания Госдумы выступили с требованием введения в России института уполномоченного по правам ребенка. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:15. Заголовки новостей.
Радио Свобода. Новости.
Российские правозащитники призывают лидеров западных стран обсудить на саммите «Большой восьмерки» ситуацию с правами человека в России. В Петербурге милиция изъяла тираж агитационной газеты, подготовленной в преддверии марша несогласных 9 июня. Россию не устраивает новый проект резолюции по Косову, представленный в Совете Безопасности ООН, заявил официальный представитель МИД России Михаил Камынин. Президент Украины Виктор Ющенко продлил срок полномочий депутатов еще на один день. Бывший генерал армии боснийских сербов Здравко Толимир будет передан Гаагскому трибуналу. Он был задержан накануне на границе Боснии и Сербии. На севере Ливана возобновились бои между правительственными войсками и боевиками группировки Фатх аль-Ислам. Лагерь палестинских беженцев около города Триполи, где укрываются экстремисты, окружен войсками с 20 мая. В индийском штате Кашмир сепаратисты взорвали бомбу, ранен по меньшей мере один военнослужащий. На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». В 21:00 по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по пятницам это «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. В сегодняшней передаче «Уроки турецкого. Русские и украинские дети, живущие в Стамбуле». В рубрике «Красное сухое. Что и как пьют финны». В разделе «Документальное кино. Фильмы героя Виталия Манского». Итак, эти и другие темы в сегодняшних «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым слушайте в 21:00 по московскому времени сразу после новостей. Но мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня вступило в силу соглашение между Россией и Европейским Союзом об упрощении визового режима и реадмиссии, рассказывает Вероника Баде.
Соглашение предусматривает упрощенную процедуру выдачи виз для некоторых категорий российских граждан. Это, в частности, члены официальных делегаций, предприниматели, журналисты, деятели науки, культуры и образования, участвующих в программах обмена, студенты, школьники, спортсмены, близкие родственники граждан ЕС. Соглашение позволит им получать шенгенские визы на срок до 5 лет и в ряде случаев без необходимого ранее приглашения. Реадмиссия предполагает, что Россия за свой счет должна возвращать на родину россиян, которые нелегально остались в странах ЕС. Вот как оценивает это соглашение Тимофей Бардачев, заместитель главного редактора журнала «Россия в глобальной политике».
Это соглашение не окажет существенного влияния на возможности рядовых российских граждан и граждан стран Европейского Союза для взаимного путешествия. Таким образом, оно не будет существенным образом способствовать открытию границ и сближению российского общества с обществами стран Европейского Союза. Исторически ни с одной из стран, с которой Европейский Союз имеет сейчас безвизовый режим передвижений, движение к нему не осуществлялось по такому запутанному пути, как это делается с Россией. Мы, скорее всего, имеем дело с такой попыткой выстроить очень продолжительный многолетний процесс, когда изменение цены визы на 1 евро или 10 долларов с российской стороны будет подаваться и Брюсселем, и Москвой как существенное достижение, но не сказываться при этом на жизни рядовых избирателей.
Тимофей Бардачев полагает, что для Европейского Союза первостепенное значение имеет соглашение о реадмиссии.
Поскольку ЕС решает важную финансовую проблему и в случае дальнейшего продвижения по этому пути перекладывает на Россию серьезные потенциальные финансовые затраты, которые несет сейчас. Для России это играет скорее символическое значение, особенно в современных условиях сложных политических отношений с Европейским Союзом. Российским гражданам, несмотря на то, что реально они ничего от этого не получат, посылается некий позитивный сигнал о том, что не все в отношениях так плохо.
А отразится ли соглашение на жизни тех россиян, которые собираются в туристические поездки? Об этом я спросила Ирину Тюрину, пресс-секретаря Российского союза туриндустрии.
Что касается туристов, то там, в общем, особого облегчения нет, потому что, во-первых, стоимость визы устанавливается для всех стран Евросоюза одинаковая 35 евро, а, например, польские визы и эстонские визы, они были дешевле до этого. Еще некоторые усложнения возникают со сроком оформления виз, потому что соглашение устанавливает 10 рабочих дней, то есть вообще получается 14 календарных, а надо сказать, что вообще-то в основном все консульства Евросоюза оформляются быстрее. Что касается сроков оформления, то, в общем, это получается не столько упрощение, сколько некоторое усложнение.
Говорила Ирина Тюрина, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Московское время, 17:20. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве состоялась презентация книги бывшего сотрудника ФСБ России, осужденного по обвинению в шпионаже, Михаила Трепашкина. На презентации побывал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Книгу «Политзаключенный Михаил Трепашкин», Общественный фонд «За права человека» и его руководитель Лев Пономарев представили журналистам накануне рассмотрения в Екатеринбурге кассационной жалобы адвокатов бывшего сотрудника ФСБ. Заседание пройдет 6 июня. Правозащитники и сторона защиты настаивают на скорейшем медицинском обследовании Михаила Трепашкина в стационаре. Обвиненный в госизмене Трепашкин страдает тяжелой формой аллергической бронхиальной астмы. В 2004 году, уже будучи адвокатом, Михаил Трепашкин был приговорен к 4 годам лишения свободы по обвинению в незаконном хранении оружия. Пистолет нашли в автомобиле Трепашкина за неделю до первого судебного заседания по взрывам жилых домов в 1999 году. Адвокат защищал сестер Алену и Татьяну Морозовых, которые пострадали в результате этих терактов. За год до этого Трепашкин принял участие в пресс-конференции, на которой он обвинил ФСБ в коррупции и организации бессудных казней. На момент ареста он уже проходил по другому обвинению – разглашение государственной тайны. Правозащитники уверены, что ситуация, в которую попал Михаил Трепашкин, это месть со стороны бывших коллег из ФСБ, говорит правозащитник, исполнительный директор Института прав человека Валентин Гефтер.
Все обвинения, они абсолютно были очевидны. С самого начала, что это просто, я даже не говорю про инцидент вот с оружием в машине, что это просто типичная ведомственная месть. Я совершенно не сомневаюсь, что те большие или маленькие чины, которые остались, с которыми Михаил, может быть, так сказать, ругался, спорил, разоблачал, возможно, даже не всегда, так сказать, адекватно. Мы не можем это проверить. Но для этого и нужно, чтобы люди были на свободе, имели возможность говорить, другая сторона могла опровергать и так далее. Нет, система ему отомстила, и вот продолжает, и что сейчас самое главное, мстит до сих пор. Хотят закрепить его в тяжелых, экологически очень тяжелых нижнетагильских условиях. Именно для того, чтобы человек не так-то к этак был выведен из строя.
Правозащитник, координатор общественного комитета в защиту Михаила Трепашкина Михаил Кригер считает, что действия власти в отношении бывшего сотрудника ФСБ, его заключение за решетку напрямую связано с расследованием взрывов домов в 99-м году в Москве, которым занимался адвокат.
Михаил Иванович — это самый главный, самый компетентный, самый осведомленный, если хотите, свидетель того преступления сентября 99-го года. То есть Михаил Иванович обвиняет спецслужбы в участии вот в той самой операции «Преемник» и в том, что, то есть, дома были взорваны именно спецслужбами нашими. И вот сейчас этого самого главного, самого компетентного свидетеля власть просто уничтожает. Я говорил с некоторыми людьми, которые сидели с Михаилом Ивановичем, и все они сомнения выражают в том, что он вообще выйдет на свободу. Заткнуть вот эту вот самую глотку. На мой взгляд, здесь власть руководствуется именно этим.
Итог подводит издатель книги «Политзаключенный» Михаил Трепашкин, диссидент-правозащитник Елена Санникова.
Необходимо сегодня снова составлять списки политзаключенных. Чем так тревожно возрождение этой тенденции? Через это устанавливается невыносимый общественный климат в стране. Люди перестают, можно сказать, быть нормальными людьми. Люди говорят одно, думают другое, появляется страх в обществе.
Правозащитники намерены в понедельник вечером провести у Соловецкого камня на Лубянке пикет в поддержку Михаила Трепашкина. Все участники бесплатно смогут получить на этой акции книгу о политзаключенном. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:23. Вы слушаете Радио Свобода. На очереди рубрика «Сегодня в Америке», которую, как всегда, ведет наш корреспондент в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Главная тема первой части – выступление Владимира Путина по поводу политики Соединенных Штатов.
Американский империализм, диктат, гонка вооружений – эти определения из выступления Владимира Путина на совместной с греческим премьер-министром пресс-конференции вынесли в четверг в свои заголовки американские средства информации. Эти выражения соблазнили прессу по понятной причине. Впервые за почти два десятилетия Кремль прибег к словесному инструментарию холодной войны. Белый дом, впрочем, кажется, не придал словесной атаке президента России чрезвычайного значения. Госсекретарь Кондолиза Райс лишь заявила, что ей трудно понять, как она выразилась, ракетную дипломатию, которой прибегает Россия в последнее время. Нам остается только сожалеть относительно нежелания России вступить в партнерские отношения в области противоракетной обороны. Что может стоять за этой ракетной дипломатией России и терминологией российского президента, заимствованной из лексикона холодной войны? Многие американские наблюдатели склонны думать, что все это устраивается для внутрироссийского потребления. Вот что говорит известный американский комментатор, бывший корреспондент Wall Street Journal в Москве Дэвид Саттер. Можно выдвинуть много разных предположений. Эти акции могут быть производным желания сыграть на националистических чувствах избирателей незадолго до выборов. Они могут быть отражением новообретенного чувства уверенности в рядах российского руководства, которое оно получило благодаря нефтезаработкам. Это может быть соблазн поиграть мускулом, а может быть и результат испуга по поводу потери влияния в ближайших российских пределах. И даже больше, отражение метафизического испуга из-за осознания необходимости найти достойное место в мире, в котором грубая сила доминирования значит все меньше и меньше. В мире, где Россия больше не может диктовать условия даже украинцам или грузинам, странам, где, как ей кажется, она должна доминировать. Как вы считаете, тревожит ли Вашингтон и другие западные столицы перспектива гонки вооружений, предрекаемой Москвой? Факт заключается в том, что Россия не представляет экзистенциальной угрозы Западу, подобной той, что некогда представлял Советский Союз или ныне представляют исламские радикалы. Никто на Западе не верит, что российское руководство вынашивает планы атак на западные страны. Модернизация российского ракетного потенциала не представляет опасности для США, и Вашингтон не рассматривает Москву противником, то есть нет объективных причин для гонки вооружений. При этом можно предположить, что массированное наращивание вооружений, если оно в планах Москвы, будет губительным для России с ее шаткой экономикой. Что действительно может тревожить западные столицы – отсутствие твердых моральных устоев в российском руководстве. Все эти трения доказывают, что Запад не может рассчитывать на Москву как на союзника, если ему действительно придется вступить в противостояние с теми, кто представляет экзистенциальную угрозу. Как могут, по-вашему, в Белом доме воспринимать последние заявления Владимира Путина, возвращающие память холодной войны? Может быть, они еще больше помогут Белому дому разобраться в том, что Россия в действительности представляет собой. Я думаю, что администрация администрация осознает, что отчасти это политический театр. Белый дом вынужден воспринимать все это спокойно. Это был американский политолог Дэвид Саттер. Президент Буш выступил в четверг с инициативой нового международного соглашения по борьбе с парниковым эффектом. Новый договор должен прийти на смену Киотскому протоколу, срок действия которого истекает в 2012 году. Джордж Буш намерен внести это предложение на саммите Большой Восьмерки в Германии. Подробнее о плане Буша Ян Рунов.
Президент Буш заявил, что до конца следующего года Америка и другие промышленно развитые государства, включая Индию и Китай, должны объявить о взятых на себя долгосрочных обязательствах по снижению парниковых газов. Буш предложил, чтобы 15 стран, промышленность которых, как считается, наносит атмосфере наибольший ущерб, собрались этой осенью для обсуждения проблемы и определения целей. А затем каждая страна сама будет решать, как этих целей достигнуть. На саммите в Германии президент Соединенных Штатов намерен призвать другие страны отменить налоги на экологически чистые, незагрязняющие окружающую среду источники энергии. Однако у ряда европейских стран, а также у Индии и Китая, иная точка зрения. О сути разногласий директор исследований проблем природных ресурсов в Институте Катона Джерри Тейлор говорит. Существует три различных подхода к проблеме. Страны Европы и большинство стран, подписавших Киотский протокол, считают, что, признавая опасность потепления климата, все государства должны установить точный график снижения эмиссий до приемлемого уровня к определенному году. Вместо этого Соединенные Штаты предлагают всем странам вести политику стимулирования безотходных технологий, более широкого использования экологически чистых источников энергии и тому подобное, но без конкретных дат. Есть и третья точка зрения, которая принадлежит Китаю, Индии и ряду других промышленно развивающихся стран. Они утверждают, что проблема загрязнения окружающей среды возникла по вине промышленно развитых государств. Вот пусть они и исправляют положение. Вот эти три совершенно различные позиции надо как-то примирить, чтобы найти нечто среднее. Полностью запретить выбросы очень трудно, это слишком дорого, потому что придется запретить использование каменного угля и других видов твердого топлива. О том, как это ударит по экономике, можно себе представить, но неизвестно, поможет ли это стабилизировать климат. Поэтому Соединенные Штаты выступают за постепенное, умеренное снижение эмиссии, требующее умеренных затрат. Предложение президента Буша по борьбе с загрязнением атмосферы приветствовал английский премьер-министр Тони Блэйр, который назвал их большим сдвигом в американской позиции.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее итоговый выпуск выйдет в эфир в 20 часов по московскому времени. Ведущий Андрей Шары. Среди тем сегодня политический кризис на Украине, жесткая политическая риторика Москвы и западных столиц накануне саммита «Большой восьмерки» в Германии. Вступило в действие новое соглашение о визовом обмене между Россией и Европейским Союзом. Насколько оно меняет суть дела? Итак, эти темы в сегодняшнем итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени сразу после новостей. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники призывают лидеров западных стран обсудить на саммите «Большой восьмерки» ситуацию с правами человека в России. В числе подписавших обращение глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. В Петербурге милиция изъяла тираж агитационной газеты, подготовленной в преддверии марша несогласных 9 июня. Задержаны активисты оппозиции, сопровождавшие груз, и директор типографии. Россию не устраивает новый проект резолюции по Косову, представленный в Совет Безопасности ООН несколькими европейскими государствами и США. Москва настаивает на продолжении переговоров между Белградом и Приштиной. Об этом заявил официальный представитель МИД России Михаил Камынин. Президент Украины Виктор Ющенко продлил срок полномочий депутатов еще на один день. Верховная Рада снова заседает. Ющенко приостанавливает действие своего указа о роспуске парламента уже в третий раз, чтобы дать депутатам возможность принять законопроекты, призванные обеспечить выход из кризиса и проведение досрочных выборов 30 сентября. Бывший генерал армии боснийских сербов Здравко Толимир будет передан Гаагскому трибуналу. Генерал был задержан в четверг на границе Боснии и Сербии. Толимир непосредственно подчинялся Ратко Младичу, командующему армией боснийских сербов, который отдал приказ о массовом уничтожении мусульман в Сребренице в 1995 году. На севере Ливана возобновились бои между правительственными войсками и боевиками группировки «Фатх аль-Ислам». Лагерь палестинских беженцев около города Триполи, где укрываются экстремисты, окружен войсками еще с 20 мая. В интернете появилась видеозапись обращения корреспондента BBC Алана Джонстона, похищенного 12 марта в секторе Газа. Похитители повторили требования освободить арестованных в Великобритании мусульманских экстремистов. Вы слушаете «Радио Свобода». Сейчас еще об одной новости сегодняшнего дня. Из России в Подмосковье задержан студент, торговавший взрывчаткой, а в гараже одного из его товарищей милиция обнаружила компоненты для производства взрывчатых веществ. Передает корреспондент «Радио Свобода» в Подмосковье Вера Володина.
Молодой человек был задержан в Коломенском районе на трассе Москва-Урал при попытке продать более 30 килограммов взрывчатого вещества «Аманал». Операцию по задержанию провели сотрудники УБОП и Управления ФСБ России по Москве и Московской области. На след студента-взрывника вышли сотрудники областного УБОП. 25 мая в поселке Андреевка они купили у неизвестного молодого человека, который представился им как Александр, полулитровую пластиковую бутылку, заполненную «Аманалом», взрыватель и фитиль. И договорились с Александром о еще одной покупке взрывчатки. При совершении второй сделки 31 мая и был задержан 18-летний житель Воскресенска. Его фамилию в интересах следствия не разглашают. Пока известно, что молодой человек – студент Воскресенского техникума отраслевых технологий и предпринимательства. Как выяснилось, молодой человек действовал не один. Вскоре оперативникам удалось задержать еще двух учащихся подмосковных техникумов 17 и 18 лет, возможных его сообщников. Оперативники в гараже одного из этих двух молодых людей – обнаружили компоненты для изготовления взрывчатки, приспособления для их смешивания и весы. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. В пресс-службе областного УБОП сообщили лишь, что до следующей недели никаких комментариев не будет.
Дело в том, что в данный момент мы не комментируем пока это событие. До следующей недели, а точно сказать время я не могу. Пока на этой неделе нет.
В ГУВД Московской области объясняют лишь неофициально, что студент межрегионального техникума отраслевых технологий, фамилия которого в интересах следствия пока не сообщается, подозревается в продаже 32,5 килограммов аманала. Аманал – это взрывчатая смесь аммиачной селитры и металлического алюминия. Оперативники пытаются установить источник приобретения студентами взрывчатого вещества. Следствие проверяет связи задержанных с экстремистскими группировками, но пока никакое из ведомств официально не подтвердило ни факты задержания, ни расследования. Для «Радио Свободы» Вера Володина, Подмосковье.
В Москве 17 часов 34 минуты. Вы слушаете «Радио Свобода». Из эмбриональных стволовых клеток удалось получить клетки, производящие инсулин. НАСА свидетельствует об увеличении таяния льдов в Гренландии. Российские ученые предлагают способ предотвратить глобальное потепление, а белок, чувствующий холод, поможет лечить боль от холода. Эти темы в сегодняшнем выпуске новостей науки, который представит моя московская коллега Ольга Орлова.
Американские биохимики смогли впервые в мире преобразовать эмбриональные стволовые клетки в клетки, напоминающие островковые клетки поджелудочной железы. Эти клетки, производящие инсулин, необходимый для усвоения сахара, не функционируют при диабете первого типа. Теперь новое открытие может привести к неограниченным источникам получения клеток, производящих инсулин, которые могут быть имплантированы больным сахарным диабетом. Анализ ежедневных спутниковых наблюдений, осуществляемых НАСА, показывает, что в 2006 году увеличилось количество дней с таянием снега в Гренландии. Около 82% территории этого острова состоит из гигантского ледникового покрова. За его изменениями научная группа следит с 1991 года. Предыдущие наблюдения показали, что таяние ледников в последние несколько лет идет все более быстрыми темпами, что свидетельствует о продолжающейся потере льда на острове. А в свою очередь российские ученые из Института глобального климата и экологии предлагают способ предотвращения глобального потепления на Земле. Их метод предусматривает распыление с помощью самолета в нижних слоях стратосферы тонкого слоя аэрозолей соединений серы. Капли серы будут отражать солнечное излучение. По мнению российских экологов, 1 миллион тонн аэрозоля позволит снизить солнечную радиацию на 1% и понизить температуру воздуха на 1 или 1,5 градуса Цельсия. Предполагается, что количество сернистых соединений, которые попадут на Землю, в 5000 раз меньше выбрасываемых промышленными предприятиями. Решение о воплощении этой идеи может быть принято только на международном уровне. Американские биологи показали, что один и тот же белок под названием TRPM8 играет ведущую роль в восприятии ощущения холода и отвечает за уменьшение боли при контакте с холодом. Белок находится на мембране отдельных нейронов и образует каналы, которые открываются и закрываются в ответ на внешние сигналы. По мнению ученых, этот же белок связан с холодовой аплодинией, заболеванием, при котором пациенты становятся сверхчувствительными к низкой температуре. У них появляется болезненное ощущение в ответ на стимул, который в нормальных условиях не вызывает боли, например, малейшее прикосновение или дуновение ветра. Медики полагают, что лекарства, которые использовали бы белок TRPM8 как мишень, могут быть эффективны при лечении этого заболевания.
Это был выпуск новостей науки для программы «Время свободы». Его подготовила и представила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день».
Рассказ о знаменитом джазовом журнале «Downbeat» в программе «9 минут джаза».
Кинорежиссер Андрей Смирнов, гость Виктора Шендеровича в программе «Все свободны».
Историк-социолог Юрий Теппер прокомментирует события недели.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 17:38. В нидерландском городе Гронинген прокуратура обнародовала информацию, которая повергла жителей севера страны в шок. Группа ВИЧ-инфицированных мужчин на так называемых секс-вечеринках сознательно распространяла опасный вирус СПИДа. Своих жертв преступники сначала усыпляли с помощью запрещенных наркотических средств, а затем вводили им из шприца собственную зараженную кровь. Арестовано уже 4 подозреваемых, и 3 из них признались в содеянном. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Голландии Софья Корниенко.
Первый пострадавший обратился в полицию еще в феврале. Дорогие слушатели, если вы также принимали участие в такой секс-вечеринке и стали объектом приставаний, вы можете связаться с нами анонимно. Позвоните на радиостанцию Sunshine Live по телефону. Такое сообщение весь день повторяет радиостанция города Гронинген в Sunshine Live, крупную долю аудитории которой составляют слушатели нетрадиционной половой ориентации. В среду стало известно, что группа из нескольких человек регулярно использовала на секс-вечеринках, иными словами, оргиях, на которые приглашались незнакомцы через интернет, наркотик ГХБ или параметоксиметамфетамин с целью усыпления своих сексуальных партнеров. Этот нелегальный в Нидерландах наркотик называют также «жидкий экстази» или «наркотик насилия». Под его воздействием либидо повышается, а сопротивляемость к насильственным действиям затормаживается. Исчезает собственная воля, человек входит в полусонное состояние. Находящихся под влиянием наркотика партнеров преступники насиловали, а затем еще и делали им внутривенные инъекции из собственной инфицированной ВИЧ-крови. Сколько таких вечеринок состоялось и когда они начались, сказать сложно. Пока в полицию обратилось 4 пострадавших, однако их число, скорее всего, будет расти. В среду были задержаны 4 подозреваемых. 3 из них признали свою вину. Представитель полиции провинции Гронинген Рональд Звартер рассказал в интервью программе «Нетверк». Подозреваемые признались, что сознательно вводили свою кровь здоровым мужчинам, чтобы заразить их ВИЧ. В качестве мотива к преступлению они называли приятное ощущение власти над партнером во время секса. По их словам, передавая вирус партнеру, они давали ему свободу не ограничивать себя больше в дальнейших контактах средствами защиты. Главный подозреваемый, 48-летний Питер М., фамилия не разглашается, оказался сотрудником провинциального медицинского центра, где он 6 лет проработал на ответственной должности. Со своим сожителем, также 48-летним Вимом Д., они проводили вечеринки в своем втором доме в городе Гронинген, а сами проживали за городом. Пресс-секретарь нидерландской прокуратуры Реми ван Лейст. Все, что пока говорят подозреваемые, это то, что они, как они выражаются, получали кайф от заражения других людей. Они также говорят, что сами находились под влиянием параметоксиметамфетамина и экстази, смесь которых и вызывала в них тягу к жестокому и неконтролируемому сексуальному акту. Говорит сотрудник одного из гронингенских кафе для геев. Читаешь в газете и по телетексту, слышишь по радио, видишь по телевизору и глазам своим не веришь. Это страшно, то, что случилось, ведь они играли с человеческими жизнями. Нам и так трудно добиться полного принятия нас обществом. А тут такое происходит, и отношение станет снова более негативным к нам, простым людям. Как же нам-то жить нормально дальше после этого? Все голландские СМИ, а также различные общественные организации распространяют информацию о случившемся и об остающейся потенциальной опасности. Распространяются флаеры в кафе на севере страны, проинструктированы участковые врачи и сотрудники венерических диспансеров. В интервью телепрограмме «Нетверк» председатель ассоциации ВИЧ-инфицированных Роберт Витлокс сказал: «Случившееся слишком абсурдно, чтобы можно было это как-то вообще объяснить. Это дело рук душевно нездоровых людей. Полиция начала крупномасштабное расследование и призывает всех, кто принимал участие в вечеринках, выйти на связь. То есть мы еще не знаем всех фактов, но то, что мы знаем, привело нас в шок. Первые тревожные сообщения поступили из Гронингенского центра по здравоохранению, где делаются все анализы на различные вирусные заболевания, еще летом 2006 года. Тогда мы получили информацию, что несколько возросло число инфицированных ВИЧ. Позднее стали поступать свидетельства от пострадавших, как то был на такой вечеринке, затем был провал в памяти. Через некоторое время вновь пришел в себя и понял, что в состоянии опьянения только что занимался тем, на что в трезвом состоянии не пошел бы, а через пару месяцев оказалось, что у меня ВИЧ. Прокуратура Нидерландов вынесла подозреваемым обвинение в нанесении тяжких травм, изнасиловании и наличии у них нелегальных наркотиков. В попытке убийства их обвинить сложно, так как ВИЧ больше не считается в Нидерландах смертельным заболеванием. Роберт Витлокс. О ВИЧ уже нельзя говорить как о смертном приговоре. К сожалению, летальные исходы все еще случаются, но по большому счету этот вирус в нашем обществе перестал быть смертельным. Многие люди нормально живут с ним. Скорее, ВИЧ можно охарактеризовать как тяжелое хроническое заболевание. Роберт Витлокс также предостерег голландцев, чтобы они не попадались на крючок популистской пропаганды, которая спешит использовать случившееся с целью вызвать в обществе недоверие к ВИЧ-инфицированным и гомосексуалистам. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Московское время 17:45. В программе «Время свободы» заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники призывают лидеров западных стран обсудить на саммите «Большой восьмерки» в Германии ситуацию с правами человека в России. В Петербурге милиция изъяла тираж агитационной газеты, подготовленной в преддверии марша несогласных, намеченного на 9 июня. Россию не устраивает новый проект резолюции по Косову, представленный в Совет Безопасности ООН, заявил официальный представитель МИД России Михаил Камынин. Президент Украины Виктор Ющенко продлил срок полномочий депутатов Верховной Рады еще еще на один день. Ющенко приостанавливает действие своего указа о распуске парламента уже в третий раз, чтобы дать депутатам возможность принять законопроекты, призванные обеспечить выход из кризиса и проведение досрочных выборов 30 сентября. На севере Ливана возобновились бои между правительственными войсками и боевиками группировки «Фатх аль-Ислам». В Подмосковье задержан студент, торговавший взрывчаткой. Молодой человек был задержан в Коломенском районе при попытке продать более 30 килограммов аманала.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Вы слушаете программу «Время свободы». В петербургском метро, так же, как и в некоторых магазинах, местные власти собираются установить молитва-маты. Это кабины для молитв, которые должны работать по принципу банкоматов или автоматов по оплате мобильной связи. Они рассчитаны на верующих, принадлежащих ко всем основным религиозным конфессиям, рассказывает Татьяна Вольцкая.
О намерении установить в Петербурге автоматы для молитв сообщил «Интерфакс» со ссылкой на сайт МК.ру. Автор изобретения почерпнул вдохновение в романе Роджера Желязны «Князь света». В автоматах будет специальная сенсорная панель, с помощью которой одним прикосновением пальца можно будет выбрать нужную религию и ознакомиться с ее главными молитвами. Более того, за небольшую плату православный молящийся сможет получить из чудесного автомата свечи, просвет и святую воду, иудеи – мацу, а мусульмане – одноразовые коврики. Православный священник-протоиерей Александр, настоятель храма святителя и чудотворца Николая, приветствует готовящееся нововведение.
Как распространение духовной литературы – это один из методов, который может быть полезен, нужен. Вот человек попал в бедственное положение, деньги у него украли, узнал, что там беда какая-то в семье, под машину попал или умер кто-то. Он в отчаянии находится, он вдруг ощущает потребность вот срочно узнать, какая нужна молитва об умершем или от избавления от этого несчастья, беды. Куда ему обратиться? Вдруг он видит, ну, так называть молитва-мата, конечно, нельзя, надо изменить название. Вдруг он видит аккуратный такой аппарат, где он может легко найти необходимую информацию. И, в общем, я за. Лишь бы это не выродилось в нечто такое некомпетентное. У нас возникает такое отношение к церкви, к вере, потребительское. Мы ходим в храм, начинаем молиться, чтобы Бог дал нам здоровье, помог нам в наших делах, дал нам счастье земное. А Господь призывает другому. Ищите прежде Царство Небесное и правду Его. Остальное приложится вам. Но это тоже надо разъяснять людям.
Не приведет ли это к усилению национальной и религиозной нетерпимости? Получит иудей в автомате мацу, а следом за ним стоит слуга Аллаха и раздражается.
Лучше, конечно, сделать разные автоматы. Один православный, другой магометанский, третий иудейский. Надо относиться ко всем религиям с большим уважением. Мы верим в одного Бога. Бог один. Просто люди верят в Бога по-разному.
Совсем не так благодушно к идее молитвы матов относится другой православный священник, игумен Вениамин.
Я бы сказал, что в этом предложении есть две стороны. Первый аспект, который вызовет, несомненно, протест многих верующих, это угроза профанации. Вульгаризации, профанации, религия, как говорится, в массы, ширпотреб. Массовая культура, как известно, в большой степени это антикультура. Я бы сказал, культура опошления всего на свете, это с одной стороны. С другой стороны, мы живем в эпоху, как известно, консюмеризма, рыночной психологии, когда у людей должен быть выбор. И если кто-то захочет, скажем, приобрести молитву «Отче наш», а в библиотеку ему идти, естественно, некогда, то почему бы человеку не предоставить такую возможность выбора за определенную сумму приобрести текст молитвы «Отче наш», тем более, что у нас, я думаю, молитву «Отче наш» почти никто в стране наизусть вспомнить не может. Так что это вполне вписывается в современную потребительскую рыночную психологию. Навредить это может профанации, но никто же принудительно никого не будет заставлять крутить эти молитвенные барабаны, которые есть, в частности, в буддизме. Вот можно молитвенные барабаны еще поставить. Или покупать эти молитвы. Но несложно предвидеть, конечно, протесты, прежде всего, со стороны православных общественности, которая увидит здесь профанацию, которая в конечном итоге приводит к атеизации населения. Я представляю себе, как они будут куражиться, как они все это будут высмеивать. Уж тут они оттянутся по полной программе, атеисты.
Но, может быть, не обязательно быть атеистом, чтобы уловить смешное в идее молитвоматов или представить себе, как ссорятся представители разных конфессий в очереди к кабинке.
Я не думаю, что это создаст какой-то ажиотаж и какие-то свалки перед этими кабинками, что ли. Скорее всего, они будут пустыми, а не полными. Вот в чем проблема. У нас же половина общества атеистов.
Тем не менее, делать молитвоматы предполагается из очень прочного пластика со специальным антивандальным покрытием. Наверное, чтобы снизить вероятность кощунств и надругательств над святынями.
Когда я служил в Советском зале Три Кресты, раздавали Библии. Ну, некоторые использовали как туалетную бумагу, как самокрут. Но что тут сделаешь? Я, конечно, был против этого, а вот представители других конфессий сказали, пусть кто-то один из ста прочтет эту Библию с верой, но кто-то скверняет, он сам понесет за это возмездие.
Петербургская епархия уже отреагировала на идею установки молитвоматов. Глава миссионерского отдела Александр Будников сказал Интерфаксу, что в православной церкви никогда не будет возможно заказать молитву как чашку кофе, что на это не будет получено благословение. А если молитвоматы все же начнут устанавливать, епархия обратится к губернатору с просьбой пресечь кощунство. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 17 часов 52 минуты. Новая американская политика в области борьбы с глобальным потеплением. Это центральная тема второй части сегодняшнего выпуска рубрики «Сегодня в Америке». Рубрику ведет Юрий Чигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему зараженный туберкулезом американец напугал весь мир. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Чигалкин. Звезда телеэкранов Ред Томпсон потрясает истеблишмент республиканской партии своим явно выраженным желанием вступить в президентскую гонку. В четверг появилась информация о том, что бывший сенатор и актер, известный исполнением ролей решительных, исполненных энергией и чувства собственного достоинства героев, он играет, например, прокурора в популярном телесериале «Закон и порядок», начинает сбор средств на свою президентскую кампанию. Отличающийся консервативными взглядами в том, что касается внутренней и внешней политики, Томпсон видит себя в роли прямого наследника Рональда Рейгана. Но поможет ли его экранная слава и реноме откровенного консерватора добиться голосов на первичных выборах республиканской партии, естественно, никто не берется предсказать. Основной проблемой могут стать средства. Его конкуренты уже собрали миллионы долларов пожертвований и начали давать в эфир предвыборные ролики. Впрочем, известность уже помогла Томпсону подняться до третьей строчки среди предпочтительных, на взгляд республиканцев, кандидатов в президенты. Федеральное бюро расследований засекло в последние два года повышенную активность каналов коммуникации Аль-Каиды по всему миру. Результатом перехваченных сообщений стало необычно высокое число ордеров на обыск и наблюдение за подозреваемыми в Соединенных Штатах. По словам директора ФБР Джона Мюллера, в прошлом году специальный федеральный суд выдал почти 2000 таких ордеров, на четверть больше, чем годом раньше. Как сказал глава ФБР, оживление контактов между членами террористических групп, как правило, предшествует террористическим акциям, хотя пока у американских спецслужб нет сведений о готовящихся нападениях. Но их явно беспокоит то, что Бен Ладен и его окружение доказали свою способность продолжать общее руководство террористической сетью даже из глубокого подполья. Их видео и аудиопослания служат довольно эффективным пропагандистским инструментом, руководством к действию для тех, кто не является членами связанных с Аль-Каидой террористических групп. В четверг стали известны удивительные подробности истории американца, зараженного особо опасной формой туберкулеза и объехавшего несколько стран, несмотря на то, что его имя было в списке людей, не подлежащих посадке в самолет. Одна из неожиданностей – он, скорее всего, не представлял значительной опасности для окружающих. Слово Алану Давыдову.
Телекомпании CNN и NBC обнародовали имя носителя редкого и опасного вируса туберкулеза, который, презрев увещевания медиков, совершил двухнедельную поездку по странам Европы и вернулся в США через Канаду. Этим человеком оказался Эндрю Спикер, 31-летний адвокат из Атланты, штат Джорджия. Сейчас он находится в госпитале в Денвере, штат Колорадо, в респираторном изоляторе. Однако еще более поразительной стала новость о том, что тесть Эндрю Спикера, Роберт Кукси, является микробиологом, сотрудником отдела исследований туберкулеза Федерального центра по контролю и предотвращению заболеваний в Атланте. Кукси заявил, что он не мог заразить своего зятя туберкулезом, поскольку он сам проходит регулярные тесты на наличие у него вируса заболевания. По словам Кукси, он предупреждал своего зятя о том, что тот может заразить людей во время путешествия. В истории с розыском и принудительным взятием под медицинский контроль Эндрю Спикера, больного опасной формой туберкулеза, многие американские наблюдатели усматривают столкновение личных прав и интересов общественного здравоохранения. Вот что думает по этому поводу Майкл Остерхолм, директор Центра исследований инфекционных заболеваний Университета штата Миннесота. Произошедшее с Эндрю Спикером лежит на пересечении двух очень предсказуемых тенденций. Первая состоит в ожидаемом росте числа инфицированных этой лекарственно-устойчивой разновидностью туберкулеза. Проблема выходит на международный уровень. Второй фактор – человеческое поведение. Многие из тех, кто несет потенциальную угрозу инфицирования окружающих, послушно следуют указаниям представителей здравоохранения. Вместе с тем всегда были и будут больные, которые по эгоистическим или иным неясным мотивам будут делать то, что им заблагорассудится. Это та область, где общественное здравоохранение всегда будет входить в противоречие с правом на частную жизнь. Тот же Эндрю Спикер до поры до времени следовал рекомендациям врачей, зная о том, что он является носителем опасного вируса, но он их проигнорировал, когда ему захотелось отправиться в свадебное путешествие по Европе. Таких людей меньшинство, но, судя по всему, к ним должны быть применены не увещевания медиков, а судебные решения, в данном случае запрещающие поездку. Карантин, в котором сейчас пребывает Эндрю Спикер, бесспорно содержит элементы принуждения и изоляции. Но, в конце концов, эта мера направлена против заражения многих других людей. Видимо, на таких людей, как Спикер, пора распространить применение административно-правовых санкций, подобных тем, что применяются против носителей вируса ВИЧ, ведущих беспорядочную половую жизнь. Как утверждает директор госпиталя в Денвере, в котором содержится Эндрю Спикер, у больного нет ни кашля, ни лихорадки, ни других симптомов серьезной болезни, и риск передачи туберкулезной инфекции от него другим людям невелик.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Неожиданным разочарованием для организаторов закончился первый день аукциона, на котором к продаже были предложены вещи Майкла Джексона, некогда отданные им на сохранение своему бизнес-партнеру и пошедшие в уплату его долга за проваленные предприятия. Первый день принес лишь 500 тысяч долларов, в то время как продавцы рассчитывали заработать на этом аукционе 50 миллионов. Самым дорогим предметом стал богато расшитый пиджак Джексона с вышитым на спине вензелем «М». Он был куплен за 24 тысячи долларов. За 20 тысяч ушел золотой диск, которым был отмечен успех альбома Джексона «We Are The World». There is a time when we should heed a certain cause, 'cause the world, it seems, is right in this line. 'Cause there's a chance we're taking in leading our own lives. It seems we need nothing at all. I used to feel I should give away my heart, and it shows that we are needing it there. Then I read the headlines, and it said they're dying there, and it shows that we was heating us there. We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a chance.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила второй информационный час программы «Время свободы». Мы продолжим после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах радио «Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.